Заканчивалось время разлива. Уни вместе с отцом и писарем Чати взошли на стоящее у берега пращечников судно 120 локтей, 62 и 82 метра в длину и 40, 20 и 94 метра в ширину, со 120 отборными моряками. Озирают ли они небо, озирают ли землю, сердце их неустрашимее, чем у льва. Моряки вытащили вбитый в землю причальный кол и носовой канат. Отныне Бусирис оставался за бортом. Стоя на палубе, Уни осматривала ровные, тщательно обработанные, чрезвычайно плодородные поля возле города, каналы, наполненные до краев, и большие участки земли, все еще пребывающие под водой бога Днепра. На них острыми стаями сновали туда и назад тысячи различных уток, чепур, крачек, бакланов, куликов, грязовиков и песочников. Уни видел, что несмотря на разлив, дороги Хора, построенные еще во времена его предков, вместо него железных людей, ведущие в город господ Джеда, содержались хорошо. Были широкие, сухие, на целые парасанги. Парасанг равен 6,98 километров. Уни всегда гордился тем, что он из детей Гора. Именно благодаря поддержке местного с божественным железом Гор смог победить в битве Сета, выступающего за кровавые жертвоприношения. Но сектанты затаились, калеча свое тело обрезаниями, уподобляясь Сету, потерявшему в ходе битвы свои яички. Перебить им хребет было очень сложно, ведь они отличались особой сплоченностью, как следствие своей ущербности, навязанной в детстве родителями, особенно матерями. Во времена Усиркала многие из них участвовали в подмене шитита медью. Да и по сей день, как знал молодой писец Куни, читая сообщения в доме жизни Бусириса, многие казначеи, назначенные Усиркаром, не отошли от дел. Корабль плыл, подгоняемый моряками и их дружными ударами весел по воде. Он преодолевал, плывя против течения Нила, парасанг за один ун, то есть 6 км в час. На носу воды прибывали 4 золотых обезьяны Мемфиса с писячей, кипящей головой, у которых не было ни рук, ни ног. «Привет вам, 4 обезьяны, которые сидят на носу ладьера. Вы кто без обмана и мошенничества, и кому отвратительно злодейство, разделайтесь с моими злыми деяниями, и вы отложите прочь мои проступки, которые заслуживают ударов бичом на земле, и уничтожьте всякую злую вещь, которая принадлежит мне, и не позвольте, чтобы было какое бы то ни было препятствие для вас со стороны меня», — произнес Уни. Вместе с ними по реке плыл целый лабиринт из бесконечного множества судов. Ночью тихо плыли без ветра, мимо сельских домов вверх по течению, а к утру уже были невдалеке от города Литополь. Но со всходом ра ветер усилился, и когда они приплыли в Литополь, вид города Богахном был ужасен. Проливной дождь превратил почву пристани и без того илистую в настоящее болото, по которому с трудом возможно было движение лодки. Стоящий здесь же землечерпатель с трудом справлялся с поставленной задачей – расчистки путей для подхода судов. «И это место счастья?» – с удивлением спросил писца Чати отец Уни. «Куда мы идем?» – отец спросил отца Уни Хитрит Анхаджи. «Я хотел показать сыну место счастья, но видать опоздал, и место счастья превратилось в место несчастья», — пояснил Хитрит Анхаджи, отец Уни. «Да, с тех пор, как старшие закрыли путь в Осетау, здесь многое изменилось», — согласился писать Чати визиря. Приплывший на лодке к ладье Ра Шаолин, носильщик, сходу отверг предложение получить за свой труп меновые предметы. И только после того, как писать Чати показал ему слиток меди, согласился перевести приплывших в Литополь. Но тут к ладье приплыл еще один лодочник. «Привет, вы из Бусириса?» — спросил он, обращаясь к Уни. «Да», — подтвердил молодой писец, — «мы господа Джеда, а это писец Чати, визиря Хитрит Анхаджи». «Я не возьму с вас ничего за свой труд, садитесь ко мне», — произнес лодочник. «Почему ты нам помогаешь?» — спросил Уни. «Как же иначе? Смотрите, какое болото развелось. Я услышал, как вы предлагали меновые предметы, но Шаолин отверг их. В этом городе становится трудно найти честных людей, а уж поговорить с ними и того труднее». Отец Уни и посвящатель с благодарностью приняли помощь лодочника. Шерин же навострил уши, слушал разговор лодочника.